Глава 12. Начало вечности. Харлан был настолько уверен в полной непогрешимости своих умозаключений, что слова Твиссела прозвучали для него как гром с ясного неба. Неужели он ошибся? «Купер Малансон?» — растерянно бормотал он. Твиссел спокойно докурил сигарету, извлек новую и продолжал.
«Да, Малансон. Хочешь, я расскажу тебе в двух словах его биографию? Вот послушай. Малансон родился в 78-м столетии, 2 года провел в вечности и умер в 24-м».
Своей маленькой ручкой Твиссел слегка сжал локоть Харлана, и на морщинистом лице карлика еще шире расплылась неизменная улыбка.
«Пойдем, мой мальчик, биовремя летит, и даже мы не властны над ним. Сегодня мы с тобой не принадлежим себе. Наш разговор мы продолжим в моем кабинете».
Твиссел вышел из комнаты, и Харлан, не успев как следует прийти в себя, последовал за ним, не разбирая дороги, не замечая ни движущихся лестниц, доставлявших их с этажа на этаж, ни дверей, автоматически открывавшихся при их приближении. С лихорадочной поспешностью он перестраивал свой план действий, приспосабливая его к услышанной новости. После краткого периода растерянности прежняя уверенность с новой силой овладела им. В конце концов, ничто не изменилось. Разве только его позиция стала более прочной, а сам он еще более незаменимым. Теперь-то ему уж ни в чем не посмеют отказать, хотят они или не хотят, им придется вернуть ему Нойс. Нойс. Разрази его время, пусть только попробуют ее тронуть. Жизнь без Нойс потеряла для него всякий смысл. Все идеалы вечности, пропади они пропадом, не стоят волоска на ее голове. Харлан вдруг обнаружил, что он стоит посредине кабинета Твиссела. Несколько секунд он растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь остановить свой взгляд на каком-то предмете в хаосе примелькавшихся вещей, ухватиться за него, как за соломинку, обрести под ногами твердую почву. Тщетные усилия. Все происходящее по-прежнему казалось ему частью несуразного затянувшегося сна. Кабинет Твиссела представлял собой большую длинную комнату. В ослепительной чистоте ее фарфоровых стен было что-то больничное. Одна из длинных стен от пола до потолка была заставлена блоками вычислительной машины, представлявшей собой крупнейший кибермозг в индивидуальном пользовании и едва ли не самый крупный во всей вечности. Противоположная стена была занята стеллажами, снизу доверху забитыми катушками пленки со справочной литературой. Свободным между этими двумя стенами оставался только узенький проход, перегороженный письменным столом с двумя креслами. На столе громоздились друг на дружку дешифраторы, фильмоскопы, фонографы и прочая аппаратура. Помимо них на столе стоял какой-то непонятный предмет, назначение которого Харлан никак не мог себе уяснить, пока Твиссел не кинул в него остатки докуренной сигареты. Окурок бесшумно вспыхнул, но прежде чем он догорел, Твиссел с ловкостью фокусника уже успел вытащить и закурить новую сигарету. «Хватит ходить вокруг да около», — подумал Харлан и заговорил несколько громче и агрессивнее, чем, может быть, следовало. «У меня есть девушка, она из 482-го». Твиссел нахмурился и быстро замахал руками, как человек, пытающийся уклониться от неприятного разговора.
«Знаю, все знаю, ей ничего не сделают, тебе тоже. Все обойдется, даю слово».
«Вы хотите сказать?»
«Я уже сказал, мне все известно. Если тебя волнует только это, тогда успокойся».
Харлан изумленно посмотрел на старика. «Только-то и всего? Так просто?» Несмотря на то, что в мечтах он неоднократно репетировал эту сцену, он все же не ожидал таких быстрых и неоспоримых доказательств своего могущества. Но Твиссел уже снова заговорил.
«Позволь мне рассказать тебе одну историю».
Судя по тону, можно было подумать, что он разговаривает с только что поступившим учеником.
«Вот уж никогда не думал, не гадал, что мне придется ее рассказывать тебе. Впрочем, и сейчас в этом нет особой необходимости, но ты заслужил мой рассказ своими исследованиями и недюжинной проницательностью».
Он остановился и испытующе посмотрел на техника.
«Ты знаешь, мне все еще не верится, что ты пришел к этим выводам совершенно самостоятельно».
Немного помолчав, он продолжал.
«Человек, которого большинство вечных знает под именем Викора Малансона, оставил записки о своей жизни. Эти записки трудно назвать дневником или автобиографией. Скорее всего, они представляют собой руководство, адресованное вечности, которое, как он знал, должна была возникнуть через несколько веков после его смерти. Это своеобразное завещание было оставлено в особом, временепроницаемом сейфе, секрет которого известен только вычислителям. Рукопись пролежала там в полной неприкосновенности свыше 3 столетий, и только после основания вечности старший вычислитель Генри Уотсман, гениальный Генри Уотсман, первый из великих деятелей вечности, открыл сейф и, прочитав эти записки, сразу понял их колоссальную важность. С тех пор эта рукопись, как секретнейший документ, передавалась в течение многих поколений одним из старших вычислителей его преемнику, пока не попала в мои руки. Эти записки среди посвященных в тайну получили название «Мемуара Малансона». В них рассказывается история жизни человека по имени Бринсли Шеридан Купер, который родился в 78-м и был взят учеником в вечность в нарушении всех правил в возрасте 23 лет после того, как он был свыше года женат, но, к счастью, не имел детей. Попав в вечность, Купер изучал матричное исчисление темпоральных полей под руководством одного из старших вычислителей, а личный техник этого вычислителя давал Куперу уроки первобытной истории и социологии. В мемуаре говорится, что вычислителя звали Лабан Твиссел, а техника — Эндрю Харлан. После того, как Купер основательно овладел обеими дисциплинами, его послали в далекое прошлое, в 24-е столетие, с заданием обучить некоторым разделам математики первобытного ученого по имени Викор Малансон. Оказавшись в 24-м, Купер долго и осторожно приспосабливался к окружающей обстановке, изучая непривычные нравы и образ жизни. Постепенно он превратился в настоящего аборигена. Немалую роль в этом превращении сыграли познания, полученные под руководством техника Харлана. С особой благодарностью Купер вспоминает советы вычислителя Твиссела, который с нечеловеческой проницательностью предвидел многие из ожидавших его трудностей. После 2 лет напряженных поисков Купер нашел Викора Малансона. Тот жил нелюдимым затворником в маленькой хижине, затерянной в глуши лесов Калифорнии. У Малансона было много странностей и чудачеств, но он обладал смелым и нешаблонным умом. Очень осторожно, шаг за шагом, Купер завоевал его доверие и постепенно приучил его к мысли, что перед ним посланник из будущего. Так начались их совместные занятия. Купер обучал Малансона уравнениям Лефевра и технологии темпоральных генераторов и исподволь готовил его к предстоящей роли. Судя по воспоминаниям Купера, этот период его жизни был не из легких. Ему приходилось приноравливаться к привычкам Малансона и терпеливо сносить резкие смены настроений своего подопечного. Немало трудностей доставляли Куперу и сами условия жизни. Они жили в глухой безлюдной местности, которую не пересекали направленные энергопучки, и поэтому им приходилось довольствоваться старинным ветхим электрогенератором, работавшим на дизельном топливе. Насколько примитивными были устройства, используемые ими для отопления, освещения, приготовления пищи и тому подобного, ты можешь судить хотя бы потому, что эти устройства приходилось соединять с электрогенератором при помощи металлических проводов. Но время шло, а обучение продвигалось туго. То ли первобытный ум Малансона с трудом осваивал непривычные понятия, то ли педагогические таланты Купера оказались не из блестящих. С каждым днем Малансон становился все более недоверчивым и нелюдимым. Купер с ужасом чувствовал, что теряет с таким трудом завоеванные позиции, как вдруг разразилась совершенно непредвиденная катастрофа. Малансон погиб, сорвавшись при невыясненных обстоятельствах со скалы в пропасть. Несколько недель Купер провел в состоянии беспробудного отчаяния. Ему казалось, что все рухнуло. Вечность никогда не будет создана, и человечество обречено на гибель. И тогда у него возник дерзкий замысел. Он скрыл смерть Малансона. Поселившись в хижине покойного, он приступил к созданию из подручных материалов генератора темпорального поля. Как ему это удалось, для нас несущественно. После долгих лет упорного труда, проявив чудеса терпения и изобретательности, Купер построил генератор и отправился с ним в Калифорнийский технологический институт, тот самый, куда он много лет назад собирался послать Малансона. Дальнейший ход событий тебе известен со школьной скамьи. Его встретили насмешками и недоверием. Все ведущие ученые наотрез отказались даже обсуждать его изобретение. Ты должен помнить, как настойчивость Купера привела к тому, что его поместили в психиатрическую лечебницу, откуда он бежал, чуть было не потеряв свой генератор, и как его спас и приютил владелец придорожного кафе. Этот человек, имя которого нам неизвестно, сейчас один из героев Вечности. Ты должен был проходить в школе, как Куперу удалось уговорить профессора-цимбалиста на проведение одного единственного эксперимента, в котором белая мышь перемещалась взад и вперед во времени. Я не буду докучать тебе общеизвестными подробностями. Боясь выдать свое истинное происхождение, Купер воспользовался именем Викора Малансона. Труп настоящего Малансона так и не нашли. Весь остаток жизни Купер посвятил незначительным усовершенствованиям генератора темпорального поля. С его помощью ученые института построили еще несколько генераторов. На большее он не осмеливался. Он не мог написать уравнения Лефевра. Для того, чтобы их смогли понять, математике предстояло развиваться еще 300 лет. Он не смел намекнуть, откуда он. Его бы снова засадили в сумасшедший дом. Ему нельзя было делать больше того, что в свое время, насколько он знал, сделал настоящий Викор Малансон. Ученые, работавшие с Купером, были обескуражены. Они не верили в чудеса, но перед ними был гений, который добивался фантастических результатов и не умел объяснить, как и почему он что-либо делает. И сам Купер тоже был обескуражен, потому что он ясно представлял, не будучи в состоянии хоть как-то помочь, тот грандиозный путь, который предстояло пройти науке до классических экспериментов Жана Вердье, на основании которых великий Антуан Лефевр впоследствии выведет свои фундаментальные уравнения реальности. Постепенно Купер смирился с мыслью, что вечность для него недосягаема. И только уже на самом склоне лет, глядя в один прекрасный вечер, как солнце опускается в воды Тихого океана, этот эпизод подробно описан в мемуаре, Купер вдруг понял, что он и есть настоящий Викор Малансон. Биография Малансона, которую он изучал в Вечности, во всех деталях совпала с его собственной жизнью в 24-м столетии. Человек, вошедший в историю под именем Викора Малансона, гениальный первооткрыватель темпорального поля, на самом деле был Бринсли Шериданом Купером. Это великое прозрение вдохновило Купера на создание его мемуара. Целью мемуара было рассказать вечным истинную историю возникновения вечности, сделать процесс основания вечности более простым и безопасным, помочь своему будущему аналогу избежать многочисленных трудностей, которые встретятся на его пути. Написав свое завещание, Купер спрятал его в маленьком, изготовленном им самим, временепроницаемом сейфе в своей комнате. Так был замкнут круг. Разумеется, мы не можем и не будем считаться с теми намерениями, которые руководили Купером Малансоном при написании его мемуара. Куперу предстоит прожить свою жизнь в точности так же, как он прожил ее. Первобытная реальность не терпит никаких изменений. В настоящий момент биовремени Купер даже не подозревает о том, что его ждет. Он искренне верит, что после непродолжительного периода обучения Малансона он возвратится в вечность. Всю свою жизнь он будет мечтать о возвращении в вечность и только в самом ее конце поймет свою ошибку и напишет малансоновский мемуар. Замыкание круга во времени преследует важную и благородную цель — спасти человечество от гибели. Мы должны раскрыть людям тайну путешествий во времени и основать вечность задолго до того, как это позволит сделать естественный ход развития науки. В противном случае, предоставленное самому себе человечество не познает истинной природы времени и реальности, пока не будет слишком поздно. Развитие науки и техники в других направлениях без контроля вечности приведет человечество к неизбежному самоуничтожению. Харлан весь превратился в слух. Его воображение было потрясено величественной картиной грандиозного круга времени, который пересекает вечность и замыкается в ней на себя. «Значит, вы с самого начала знали все. То, что предстоит сделать вам, то, что предстоит мне. Значит, вы давно уже знали все, что я сделал». Твисл сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, уставясь невидящим взором на голубоватое облачко табачного дыма. Но вопрос Харлана вернул его к действительности. Его проницательные старческие глаза укоризненно посмотрели на техника.
«Я не ждал от тебя такого наивного вопроса. Между пребыванием Купера в вечности и созданием мемуара прошли десятки лет по биологическому времени. Купер мог вспомнить лишь немногие события, очевидцем которых ему довелось быть. Он никак не мог вспомнить того, чего никогда не знал». Твисл глубоко затянулся, выпустил тоненькую струйку дыма и разбил ее на множество маленьких завихрений
быстрыми движениями узловатых пальцев.
«Все шло как по маслу. Вначале нашли и взяли в вечность меня. Затем через много биолет я стал старшим вычислителем, и тогда мне вручили мемуар и поставили во главе проекта. Я должен был возглавить проект, ведь в мемуаре говорилось, что я возглавлял его. Снова шли биогоды. Затем, после очередного изменения в 95-м, появился ты. Мы внимательно следили за твоими аналогами в предыдущих реальностях. Потом мы нашли Купера. Мелкие подробности, не указанные в мемуаре, мне пришлось домысливать самому, пользуясь иногда кибермозгом, но чаще собственным здравым смыслом. Если бы ты знал, сколько осторожности пришлось мне проявить, инструктируя твоего наставника Яроу, я не мог доверить ему величайший секрет вечности. Яроу, в свою очередь, пришлось проявить немало хитрости и изобретательности, поощряя в соответствии с моими инструкциями твое увлечение первобытной историей. Как тщательно приходилось следить за Купером, чтобы он, сохранив время, случайно не получил лишних сведений, которых, судя по мемуару, у него раньше не было». Твисл печально улыбнулся. «Сеннер, вот кто любит философствовать на такие темы. Он называет это обращением причины и следствия. Нам, мол, известно следствие, поэтому мы подгоняем под него причину. К счастью, я не погряз, подобно Сеннеру, в паутине метафизики. Я был очень рад, мой мальчик, когда из тебя получился отличный техник. В мемуаре об этом не было сказано ни слова, поскольку Купер не видел твою работу и не мог судить о ней. Твои таланты пришлись весьма кстати. Они как бы оправдывали особое к тебе отношение. Благодаря им твоя исключительно важная роль в судьбах вечности была не так заметна. Даже просьба Финджа направить тебя к нему и та пригодилась. Купер упоминает в мемуаре о твоем длительном отсутствии, во время которого его занятия математикой сделались настолько интенсивными, что он с нетерпением ожидал твоего возвращения. Но один раз ты здорово напугал меня.
Когда я взял Купера в капсулу,
как ты догадался,
потребовал ответа Твисл. Это был единственный случай, когда вы по-настоящему на меня рассердились. Теперь я понимаю, что мой поступок противоречил мемуару Малансона.
Не совсем. Просто в мемуаре ни разу не упоминаются колодцы времени. Мне казалось, что умолчание о столь важном аспекте вечности свидетельствует о полной неосведомленности Купера в этой области. Поэтому я стремился держать его подальше от капсул. Меня сильно обеспокоила ваша поездка, но ничего страшного не произошло. Все идет как надо.
Твисл медленно потер руки, глядя на Харлана с нескрываемым любопытством и удивлением.
«Подумать только. Ты сумел почти обо всем догадаться сам. Невероятно, просто невероятно. Я готов поклясться, что даже хорошо подготовленный вычислитель не смог бы прийти к правильным выводам на основе той скудной информации, которая была в твоем распоряжении. Для техника это чудо проницательности».
Наклонившись к Харлану, Твисл ласково потрепал его по колену.
«Само собой, в мемуаре Малансона о твоей жизни после отъезда Купера нет ни слова».
«Понимаю, сэр», — ответил Харлан.
«Собственно говоря, в отношении тебя мы можем сделать все, что нам придет в голову. Такими талантами, как твой, не бросаются. Думаю, что ты недолго останешься техником. Не хочу кружить тебе голову преждевременными обещаниями, но я надеюсь, ты понимаешь, что звание вычислителя не является для тебя чем-то недосягаемым».
«Дополнительная взятка», — подумал Харлан. Ему удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Но довольствоваться одними предположениями было опасно. Беспочвенная сумасшедшая догадка, озарившая его той вдохновенной ночью, после библиотечных изысканий превратилась в разумную гипотезу. Рассказ Твисела подтвердил ее почти во всем, кроме одной детали. Купер оказался Малансоном. Эта ошибка не сыграла никакой роли, его положение осталось таким же незыблемым. Но однажды, допустив ошибку, он уже не доверял себе. Нельзя слепо полагаться на случай. Надо убедиться, насколько велика его власть. Спокойно, почти небрежно, Харлан начал. «Теперь, когда я узнал правду, моя ответственность неизмеримо возросла».
«Да?»
«Вы обязаны сказать мне, какие опасности грозят проекту. Насколько велик риск? Вдруг какое-то непредвиденное обстоятельство помешало или помешает мне сообщить Куперу необходимые сведения?»
«Я не понимаю твоего беспокойства».
Почудилось ли это Харлану, или же в усталых глазах старика действительно мелькнул страх? Я должен знать, возможно ли разомкнуть круг. Что если неожиданный удар по голове выведет меня из строя в тот самый момент, когда в соответствии с мемуаром я должен буду совершить какое-то действие? Значит ли это, что все пойдет прахом? Или, предположим, по каким-то причинам я поступлю вопреки указаниям мемуара? Что тогда?
С чего это тебе в голову взбрело?
Если я вас правильно понял, то неосторожным или злонамеренным действием я могу разорвать круг. Из этого следует, что в моих руках находится судьба вечности. А если это так, — многозначительно продолжал Харлан, — то вам следует сделать все от вас зависящее, чтобы я остерегался подобных действий. Хотя я полагаю, что только очень уж необычное стечение обстоятельств может толкнуть меня на такой шаг. Твиссел громко рассмеялся, но Харлан уловил в его смехе фальшивые нотки.
«Мой мальчик, хватит с меня логических хитросплетений, которые мне приходится выслушивать от моих коллег по комитету. Ничего страшного не произойдет, поскольку ничего страшного не произошло. Круг будет замкнут».
«А вдруг?» Девушка из 482-го
в полной безопасности. «Сколько раз можно повторять тебе одно и то же?»
Нетерпеливо прервал его Твиссел и поднялся с места.
«Я вижу, что этим разговором не будет конца. Мы зря теряем биовремя, а мне надо многое сказать тебе. Ты еще даже не знаешь, зачем я тебя вызвал. Пойдем со мной».
Харлан был удовлетворен. Никаких сомнений в собственном могуществе у него не осталось. Твиссел понял, что Харлан может отказаться от занятий с Купером или же, напротив, сообщить ему сведения, противоречащие мемуару. Если вычислитель рассчитывал ошеломить техника важностью и значением его роли и таким путем принудить его к слепому повиновению, то он ошибся. Харлан недвусмысленно связал свою угрозу погубить вечность с судьбой Нойс. И то, как Твиссел торопливо крикнул ему «Она в безопасности!», показывало, что вычислитель отчетливо понял всю серьезность этой угрозы. Харлан встал и молча последовал за Твисселом. Харлан был уверен, что неплохо знает весь сектор, однако он даже не подозревал о существовании колоссального зала, в который они вошли. Зал тщательно охранялся. В него можно было попасть только через узкий коридор, перегороженный барьером силового поля. Автоматы в течение нескольких секунд изучали лицо Твиссела, прежде чем отключили защиту и пропустили их внутрь. Большая часть зала была занята огромным шаром, возвышавшимся почти до самого потолка. Сквозь откинутую дверцу люка были видны четыре небольшие ступеньки и часть ярко освещенной площадки. Пока Харлан оглядывался по сторонам, из шара послышались голоса, и в отверстии появилась пара ног. Человек спустился вниз, и Харлан узнал в нем члена совета Августа Сеннера. Вслед за ним спустился еще один старший вычислитель, также присутствовавший за завтраком. При виде посторонних Твиссел недовольно поморщился, но голос его прозвучал сдержанно.
«Разве члены комитета все еще здесь?»
«Только Райс и я», — уклончиво ответил Сеннер. «Какая великолепная машина! Она чем-то напоминает мне космический корабль».
У Райса был толстый живот и нос картошкой. На его лице застыло удивленное выражение человека, который уверен, что он прав, но почему-то неизменно проигрывает любой спор. Погладив себя по носу, Райс ухмыльнулся.
«Новое увлечение Сеннера. Ни о чем, кроме космических путешествий, он теперь не разговаривает».
У Сеннера ярко заблестела лысина. «Вот послушайте, Твиссел, как ваше мнение? При расчете реальности космические путешествия следует считать положительным или отрицательным фактором?»
«Бессмысленный вопрос», — раздраженно ответил Твиссел. «Какой тип космических путешествий? В какой реальности? При каких обстоятельствах?»
«Не придирайтесь, Твиссел. Можно ведь что-то сказать о космических путешествиях вообще абстрактно.
Только то, что они являются быстро проходящим увлечением, отнимают у человечества массу сил и средств и ничего не дают взамен.
Следовательно, они бесполезны и должны рассматриваться как отрицательный фактор», с удовлетворением заключил Сеннер. «Целиком и полностью присоединяюсь к вашей точке зрения».
«Как вам будет угодно», — ответил Твиссел. «А сейчас нам необходимо освободить зал от посторонних. Купер должен прийти сюда с минуты на минуту».
«Нас уже нет здесь».
Сеннер подхватил Райса под руку и повел его к выходу. Его громкий голос доносился до них даже из коридора.
Периодически, мой дорогой Райс, все усилия человечества почему-то сосредотачиваются на космических путешествиях. Причем из-за бесцельности космических путешествий эти усилия не приносят человечеству ничего, кроме разочарований. У меня есть доказательства этого положения в матричной форме, но, по-моему, все ясно и так. Когда умы заняты космосом, к земным делам начинают относиться с пренебрежением. Я сейчас готовлю специальный меморандум совету, в котором рекомендую разработать изменения и навсегда вычеркнуть из реальности всякую возможность космических путешествий. В ответ послышался дискант Райса.
Помилуйте, Сеннер, нельзя же подходить так круто. В некоторых цивилизациях космические путешествия служат спасительным клапаном. Возьмем, к примеру, 54-ю реальность 290-го столетия. Если только я правильно припоминаю, там...
«Странный человек этот Сеннер», — сказал Твиссел, покачав головой.
«Он вдвое умнее любого члена Совета, но его губит то, что он так разбрасывается».
«А как вы думаете, он прав?» — с любопытством спросил Харлан. «Относительно космических путешествий».
«Сомневаюсь. Впрочем, мы сможем лучше судить об этом, когда он представит обещанные доказательства. Но я мало верю, что он его доведет до конца. Он всегда загорается и так же быстро остывает. Какое-нибудь новое увлечение помешает ему, но хватит об этом».
Твиссел хлопнул ладонью по обшивке шара, который от удара глухо загудел, но ему тут же пришлось поднести эту руку ко рту, так как докуренная до конца сигарета обожгла ему губы.
«Ну как, чудо-техник, можешь догадаться, что это такое?»
«Какой-то котел с крышкой, а вообще похоже на капсулу переросток».
«Молодец, ты угадал. Это и есть капсула. Зайдем-ка в нее».
Харлан последовал за Твисселом внутрь шара. Капсула была достаточно просторна, чтобы вместить 5-6 человек. Внутри она была пуста. Гладкий пол, вогнутые полированные стены, два окна и больше ничего. «А где же управление?» — удивился Харлан.
«Управление осуществляется дистанционно, с особого пульта», — ответил Твиссел, погладив стенку рукой. «Обрати внимание, двойные стены. Пространство между ними заполнено замкнутым на себя темпоральным полем. Эта капсула в своих перемещениях во времени не ограничена колодцами. В ней можно отправиться куда угодно, хоть за нижнюю границу вечности в первобытные столетия. В мемуаре Малансона мы нашли ряд ценных намеков, которые позволили нам сконструировать и изготовить ее. Но пойдем дальше».
Пульт управления находился в дальнем углу зала и был отгорожен от него массивной перегородкой. Войдя внутрь, Харлан с любопытством посмотрел на забранные решетками окна.
«Ты слышишь меня, мой мальчик?»
— раздался вдруг голос Твиссела. Харлан вздрогнул и резко обернулся. Войдя в пультовую, он не обратил внимания, что Твиссел не последовал за ним. Он машинально направился к окну и увидел, что вычислитель снаружи машет ему рукой.
«Я вас слышу, сэр», — ответил Харлан. «Хотите, чтобы я вышел к вам?»
«Вовсе нет. Ты заперт».
Харлан метнулся к двери и почувствовал, как у него оборвалось сердце и похолодело внутри. Так и есть. Дверь не поддалась. Разрази его время, что здесь происходит.
«Надеюсь, тебе приятно будет узнать, мой мальчик», — продолжал Твиссел, «что на этом твоя ответственная миссия кончается. Мне кажется, я понял причину твоей повышенной нервозности в последние дни, а также к чему клонились твои наводящие вопросы в нашем недавнем разговоре. Твои намеки были совершенно недвусмысленны. Мысль о грандиозной ответственности не давала тебе покоя. Так вот, с этой минуты от тебя больше ничего не зависит. Я один отвечаю за все. К сожалению, тебе придется немного посидеть взаперти. В мемуаре Малансона говорится, что в момент отправления капсулы ты стоял за пультом и дал старт. Но для наших целей будет вполне достаточно, если Купер увидит тебя через окно. Однако я все же попрошу тебя в нужный момент нажать на пусковой рычаг в соответствии с инструкциями, которые я тебе дам. Но если и эта ответственность покажется тебе слишком большой, не волнуйся. Все будет сделано и без тебя. У нас есть параллельный пульт управления, за которым сидит другой человек. Если по каким-то причинам ты не нажмешь на рычаг, то это сделает он, и это еще не все. Сейчас я выключу передатчик видеофона в твоей комнате. Ты сможешь слышать нас,
но будешь лишен возможности говорить с нами. После этого можно будет не опасаться, что какое-нибудь твое невольное восклицание разомкнет круг».
Харлан беспомощно смотрел в окно.
«Купер вот-вот будет здесь», — говорил Твисл. «Старт капсулы состоится через 2 биочаса. После этого проект будет завершен, и мы с тобой уже больше не будем его рабами».
Все поплыло и закружилось в водовороте отчаяния. Как ловко Твисл перехитрил его. Неужели с самого начала он преследовал только одну цель — без лишнего шума запереть Харлана в пультовой? Неужели, узнав о догадке Харлана, вычислитель мгновенно с дьявольской хитростью придумал этот коварный план? Занял Харлана разговором, убаюкал его своими побосенками, водил его туда и сюда, пока не приспело время посадить его под замок. А быстрая сдача позиции в отношении Нойс? «Ей ничего не будет», — клялся Твисл, — «даю слово!»
Как он мог поверить в эту явную ложь?
Если они не собираются причинять вреда Нойс, то зачем было блокировать колодцы в 100-тысячном? Один только этот факт должен был выдать Твисла с головой.
Он вел себя как последний дурак.
Ему так хотелось верить в свое могущество, что он позволил Твисселу несколько часов водить себя за нос. И вот доигрался. Сидит взаперти в пультовой, и в нем не нуждаются даже для того, чтобы нажать на пусковой рычаг. Сила, могущество, незаменимость — одним ударом его лишили всего. Один ловкий ход, и вместо козырей у него на руках простые двойки и тройки. Все кончено. Нойс потеряна для него навсегда. Предстоящее наказание его мало трогало. Что ему все их угрозы теперь, когда Нойс потеряна для него навсегда?
Ему даже в голову не приходило, что проект так близок к завершению. В этом была его главная ошибка. Вот почему он потерпел поражение.
Глухо прозвучал голос Твисела.
«Я отключаю тебя, мой мальчик!»
Харлан остался один, беспомощный. Никому не нужный.